Глава 5. На другой день, поздно вечером, Беденко вернулся в свою часть. Он был очень злой и голодный. За это время на фронте произошли большие перемены. Наступление быстро разворачивалось. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад. Там, где вчера шел бой, сегодня размещались вторые эшелоны. Там, где вчера стояли вторые эшелоны, сегодня было тихо, пустынно. А передний край проходил там, где еще вчера у немцев были глубокие тылы. Лес остался далеко позади. Сражение, начавшееся в нем, теперь продолжалось на открытом месте, среди полей, болот и небольших холмов, поросших кустарником. На этот раз команда разведчиков помещалась уже не в палатке, а занимала немецкий офицерский блиндаж, прекрасное солидное сооружение, крытое толстыми бревнами в 4 наката и обложенное сверху дерном. Хозяйственные разведчики высмотрели себе этот блиндаж еще тогда, когда он находился в немецком расположении и в нем еще жили немецкие офицеры. Засекая немецкие огневые позиции, разведчики на всякий случай засекли и этот блиндаж, который им уже тогда очень понравился. Когда Беденко, никого по дороге не расспрашивая и единственно руководствуясь своим безошибочным чутьем разведчика, добрался до блиндажа, было уже совсем темно. На западном горизонте раскатисто гремело, рычало. Там беспрерывно вспыхивали и подергивались, отражаясь в зловещих тучах, длинные багровые сполохи. Спустившись вниз по земляным ступеням, обшитым тесом, Беденко вошел в просторный блиндаж. Первое, что бросилось ему в глаза, была новая карбидная лампа, лившая из-под потолка очень яркий, но какой-то едкий, химический, мертвенно-зеленоватый свет. Видно, немцы в торопях не успели ее унести. В стенах, в специальных деревянных нишах, аккуратно рядами, как книги, стояли немецкие ручные гранаты с длинными деревянными ручками. Посередине стоял крепкий обеденный стол, вбитый в землю. В углу топилась докрасна раскаленная чугунная немецкая походная печка. И рядом с ней был небольшой запасец дров, приготовленный тоже немцами. Как видно, немцы устраивались здесь прочно, по-хозяйски рассчитывали зимовать. Во всяком случае, они даже повесили на стене картину в деревянной раме. Это была большая раскрашенная фотография красивого домика с готической крышей, окруженного ярко цветущими яблонями. Через всю эту слащавую бело-розовую картинку тянулась красная печатная надпись «Frühling im Deutschland», что значило «Весна в Германии». Во всем же остальном блиндаж уже имел вполне обжитый русский вид. В головах коек, засланных без единой морщинки русскими артиллерийскими шинелями, попонами и палатками, стояли зеленые вещевые мешки, покрытые чистыми утиральниками. На печке грелся знаменитый медный чайник, на столе, покрытом листками суворовского натиска, вокруг большой буханки хлеба в строгом порядке были разложены деревянные ложки и расставлены кружки, а хорошо вычищенное, жирно смазанное русское оружие висело в углах под зелеными русскими шлемами. В блиндаже было полно народу. Был тот редкий случай, когда все разведчики собрались вместе. Беденко также заметил и много посторонних. Это были знакомые и земляки из других взводов. Они пришли к хлебосольным зажиточным разведчикам покурить хорошего табачку и попить чайку в накладку из знаменитого чайника. Судя по всему этому, Беденко понял, что за время его отсутствия в дивизии произошла смена частей и что их батарея в данное время находится в резерве. Почти все курили, и в жарко натопленном блиндаже стоял тот самый крепкий солдатский дух, о котором принято говорить. Хоть топор вешай. «А, здорово, Вася!» – увидев дружка, сказал Горбунов, который в это время занимался своим любимым делом – угощал гостей. Прижав к животу буханку, он нарезал толстые ломти хлеба. «Ну как, сдал мальчика? Садись к столу. Аккурат к чаю попал». Он был без гимнастерки, в одной бязевой сорочке, в расстегнутом вороте которой виднелась могучая жирная розовая грудь. «А мы, брат, нынче в резерве, гуляем. Раздевайся, Вася, грейся. Вот твоя койка, я ее убрал. Ну, как тебе показалась наша новая квартира? Такой, брат, квартиры ни у кого во всей дивизии не сыщешь. Особенная». Беденко молча разделся, подошел к своей койке, сердито кинул на нее снаряжение и шинель, присел на корточки перед печкой и протянул к ней большие черные руки. «Ну, что там слыхать в штабе фронта, Вася? Немцы еще мира не запросили?» Беденко молчал, ни на кого не глядя и хмуро посапывая. «Может, закуришь?» — сказал Горбунов, заметив, что дружок его сильно не в духе. «А пошло оно все к черту!» — неожиданно пробормотал Беденко, пошел к своей койке и вяло на нее повалился животом. Было ясно, что с Беденко случилась какая-то неприятность, но проявлять излишнее любопытство к чужим делам считалось у разведчиков крайне неприличным. Раз человек молчит, значит, не считает нужным говорить, а раз не считает нужным, то и не надо. Захочет, сам расскажет. И нечего человека за язык тянуть. Поэтому Горбунов, ничуть не обидевшись и сделав вид, что ничего не замечает, хлопотал по хозяйству, продолжая рассказывать батарейцам о том, как его вчера чуть не убило в пехотной цепи, где он заступил на место убитого Кузьминского. «Я, понимаешь, ты как раз взялся за ракетницу. Собираюсь давать одну зеленую, чтобы наши перенесли огонь немного подалее. Как вдруг она рядом со мной как хватит, прямо-таки под самыми ногами разорвалась. Меня воздухом как шибанет, совсем с ног сбило. Не пойму, где верх, где низ. Даже в голове на одну минуту затемнилось. Открываю глаза, а земля, вот она, тут, возле самого глаза. Выходит дело, лежу». Горбунов захохотал счастливым смехом. «Чувствую, весь побит. Ну, думаю, готово дело. Не встану. Осматриваю себя, ничего такого не замечаю. Крови нигде на мне нет. Это меня, стало быть, соображаю, землей побило. Но зато на шинели 6 штук дырок. На шлеме вмятина с кулак. И, понимаешь ты, каблук на правом сапоге начисто оторвало, как его и не бывало. Все равно, как бритвой срезало. Бывает же такая чепуха. А на теле, как на смех, ни одной царапины. Вот оно как снесло каблук. Глядите, ребята». Радостно улыбаясь, Горбунов показал гостям попорченный сапог. Гости внимательно его осмотрели, а некоторые даже вежливо потрогали руками. «Да, собачье дело», — заметил один деловито. «Бывает», — сказал другой, искоса поглядывая на рафинад, который Горбунов накладывал на стол. «И то же самое и с нами было. Когда мы под Борисовым форсировали Березину, у нас во взводе у красноармейца Теткина осколком поясной ремень порезало, а его самого даже не задело. Этого никогда не учтешь». «Кузьма», — сказал вдруг Беденко со своей койки натужным голосом тяжело больного человека. «Слышь, Кузьма, а где сержант Егоров?» «Сержант Егоров нынче дежурный», — ответил Горбунов. «Пошел посты проверять». «Поди, скоро вернется». «Грозился к чаю поспеть». «Так», — сказал Беденко и закряхтел, как от зубной боли. В этом кряхтенье явно слышалась просьба посочувствовать. «Ты что маешься?» — равнодушно сказал Горбунов. «Всем своим видом показывая, что спрашивает не столько из любопытства, сколько из простой холодной вежливости». «А пошло оно все к черту!» — вдруг опять мрачно сказал Беденко. «Выпей чаю», — сказал Горбунов. «Может, полегчает». Беденко сел на табурет перед столом, но до кружки не дотронулся. Он долго молчал, повернув глаза к печке. «Понимаешь, какая получилась петрушка?» — наконец сказал он неестественно высоким голосом, стараясь придать ему насмешливый оттенок. «Не знаю прямо, как и докладывать буду сержанту Егорову». «А что?» «Не выполнил приказание». «Как так?» «Не довез малого до штаба фронта». «Шутишь?» «Верно говорю. Прохлопал. Ушел». «Кто ушел?» «Да малый же этот, Ваня наш, пастушок». «Стало быть, убежал по дороге?» «Убежал». «От тебя?» «Ага». Горбунов некоторое время молчал, а потом вдруг так и затрясся от хохота всем своим большим жирным телом. «Как же это так ты сплоховал, Вася, а? Ну, погоди, придет Егоров, он тебе даст дрозда. Как же это получилось?» «Так и получилось. Убежал, да и все. Вот тебе и знаменитый разведчик». «От меня хвалился, еще никто не уходил, а мальчишка ушел. Ай да Ваня, ай да пастушок!» «Толковый ребенок», — с вялой улыбкой сказал Беденко. «Да уж видно, что толковый, коли такого профессора объегорил. Ты все же расскажи, Вася, путем, как дело-то было». «Убежал и убежал, чего там рассказывать?» «А все-таки, ты, брат, всю правду докладывай, все равно дознаемся». «А пошло оно все к черту», — сказал Беденко, безнадежно махнув рукой, отправился на свою койку, лег к стене лицом, и больше ничего от него добиться не удалось. И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происшествия.